Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Томске продолжаются переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель. Белорусская оппозиция объявила о создании нового движения «За свободу». Ирак обвинил Турцию в нарушении его суверенитета. В Томске проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе первой встречи в Томске в рамках межправительственных консультаций в основном говорили об экономических вопросах. Особенно подробно в ходе встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель обсуждалось взаимодействие России и Германии в области энергетики. В частности, речь шла о планах российских энергетических компаний «Газпрома» в отношении безусловного продолжения всех обязательств перед Германией и другими странами Евросоюза. Есть вероятность, что во время саммита будет подписано соглашение между «Газпромом» и «БАС» об обмене активами в рамках освоения южно-русского месторождения в Западной Сибири. Сразу после неформальной встречи Владимир Путин и Ангела Меркель отправились ужинать. Российский президент пообещал угостить канцлера Германии сибирскими пельменями. В четверг утром канцлер Германии встречается с томскими немцами и едет на экскурсию по городу. На это время у Владимира Путина назначена встреча с крупными российскими бизнесменами, которые также прилетели в Томск. Официальные переговоры и подписание соглашений между Россией и Германией состоятся в конце второго дня саммита. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Минске во время акции «Чернобыльский шлях» оппозиция объявила о создании движения «За свободу». С подробностями из столицы Беларуси Игорь Корней.
Как отметил экс-кандидат президента Белоруссии Александр Миленкевич, прошедшая избирательная кампания показала, что граждане страны устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости. Выступление политика состоялось в рамках традиционной акции «Чернобыльский шлях», которая проводится с 1989 года. В этом году она приурочена к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. По словам политика, впереди у объединенных демократических сил много работы по консолидации общества и созданию движения «За свободу». Месяц лидеры оппозиции намерены вновь объехать регионы Белоруссии для того, чтобы донести до жителей эту идею. Предполагается, что движение будет состоять не только из политических партий, общественных объединений и других структур, но и граждан, выступающих за изменение политической системы. По словам лидера объединенных демократических сил, свобода – это ценность, которая нужна каждому человеку. После завершения митинга участники акции выстроились в колонну и по тротуарам направились от Академии наук на площадь Бангалор к Чернобыльской часовне, где акция завершилась. Сообщается, что по ходу движения колонны были задержаны около двух десятков человек, в том числе трое граждан Украины. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Докуспоринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, вспыхнувших во вторник. По данным корреспондента Радио Свобода, в митинге с требованием отставки главы местной администрации участвовали до 700 человек, которые попытались перекрыть автотрассу. Прибывший на место происшествия ОМОН разогнал демонстрантов, применив слезоточивый газ и резиновые пули. Один человек погиб и четверо ранены, рассказывает очевидец событий.
ОМОНовцы подъехали сначала, начал с разных сторон пускать сначала слезоточивый газ. От слезоточивого газа, который находится, женщины упали, задыхались, ничего не говоря, начал дать команду. Я слышал один в гражданском, другой в военном. Командир первой роты растоптать всех мирных жителей.
Сказал очевидец событий.
Радио Свобода. Новости.
Ирак обвинил Турцию в нарушении его суверенитета. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции, потребовав прекратить военную операцию на границе Ирака. По утверждению иракских властей, турецкие подразделения вторгаются в Северный Ирак, где проводят точечные операции против боевиков сепаратистской рабочей партии Курдистана. Это нарушение суверенитета Ирака подчеркивается в ноте. Турецкие власти, тем не менее, заявляют, что операция будет продолжена. Пресс-секретарь МИД Турции Намик Тан сказал, объявленная вне закона Курдская рабочая партия превратила Северный Ирак в свой тренировочный лагерь. лагерь. Там находятся тысячи боевиков, которые проникают в нашу страну, организуют теракты. Мы противодействуем этому, защищая свою границу. Турецкая армия проводит на границе с Ираком крупнейшую операцию против курдских сепаратистов, в которой участвует около 200 тысяч военных. Командование настаивает, однако, что не планирует вторжение в Северный Ирак. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Палестинские боевики совершили попытку подорвать главный грузовой КПП «Карни» на границе между сектором Газа и Израилем. Палестинская полиция сорвала их планы, остановив машину для проверки. Боевики начали стрелять, но были обезврежены. В машине оказалось 300 килограммов взрывчатки и канистры с бензином. Власти автономии пытаются найти организаторов теракта. В Багдаде находятся госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфелд. Необъявленный заранее визит последовал за назначением нового главы иракского правительства, говорит Рамсфелд.
Теперь мы движемся к следующей важной вехе – формированию, собственно, кабинета. Это будет уже не власть, временно облеченная доверием, не переходный кабинет, а суверенное правительство суверенного Ирака. И, конечно же, это впечатляющий прогресс.
Рамсфелд отметил также, что масштабы будущего сокращения сил коалиции в Ираке напрямую зависят от того, как сумеет действовать новый кабинет. Главный тренер московского «Спартака» Александр Старков подал в отставку. В заявлении совета директоров футбольного клуба говорится, что Старков принял это решение в связи с тяжелой психологической ситуацией, в которую команда оказалась втянутой на старте сезона. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака Москва» назначен Владимир Федотов. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Томске продолжаются переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель. Белорусская оппозиция объявила о создании нового движения «За свободу». Ирак обвинил Турцию в нарушении его суверенитета.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Последствия и резонанс этого события обсуждаем с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы Greenpeace России. Добрый вечер,
Владимир. Вечер добрый, Владимир, уважаемые слушатели.
Как, по-вашему, дискредитировала ли Чернобыльская авария саму идею ядерной энергетики?
Безусловно, 86-й год был своего рода вехой, когда многие страны отказались, и это повлияло на решение референдумов многих стран, таких, как, например, Швеция, Германия, где правительства отказались от атомной энергетики. В результате Чернобыля, ну, я не говорю о том, что это послужило толчком для распада Советского Союза своего рода, были заморожены программы, ядерные программы в Советском Союзе. То есть это фактически, да, повлияло очень сильно.
Но вот говорят, что до сих пор ведется строительство новых станций по новым уже проектам, не похожим на чернобыльский. А чернобыльские проекты как раз демонтируются.
Это не так. Действительно, существуют на сегодня планы, так называемый ядерный ренессанс, когда предполагается строительство новых реакторов. В России это 40 новых реакторов к 2030 году. В том числе реакторов чернобыльского типа. Это пятый реактор Курской атомной станции. Что можно сказать? Часто нас спрашивают, ну вот прошло 20 лет, и реакторы модернизировались, то есть проблема решена. То есть то, что было 20 лет назад, в 86-м году в Чернобыле, повториться в принципе невозможно. Ну, в этой ситуации просто мы что говорим? Больше половины аварий, инцидентов на ядерных объектах связаны с так называемым человеческим фактором. Сам Чернобыль был серией человеческих ошибок персонала. Изменилось ли что-то с тех пор? Ответ – нет. Более того, трудовые ресурсы, то есть работники, которые работают на атомстанциях, то есть их ситуация, их положение не изменилось, более того, стало хуже. Ну, один пример буквально, просто Ленинградская атомная станция. Работники, которые утром идти на пульт ядерного реактора, ночью вынуждены работать таксистами, чтобы обеспечить достойный заработок своей семье.
Писатель Владимир Губарев, автор пьесы «Саркофаг» о чернобыльской трагедии, не сразу оценил ее масштаб.
Но тогда я не думал, что это ядерная авария. Я просто думал, что пожар. Но к вечеру уже стало ясно, что произошло очень серьезное. И ни родители, даже работники атомных станций не знали, что надо просто наполнить щитовидку йодом. Дать таблетки. Не пить йод, а дать таблетки. Это элементарная вещь. Но подавляющее большинство людей это не знало. И это негласность, это невежество. Я вам должен сказать, с саркофагом надо работать. Времени осталось очень мало. Он был рассчитан на 20-30 лет. Есть опасность обрушения конструкции. Это новый выброс пыли. Этого допустить нельзя, поэтому нужно сделать новый саркофаг.
Сегодня активисты вашей организации провели акцию протеста на Красной площади. Расскажите о ней.
Действительно, сегодня, в день 20-летия той катастрофы, мы пришли на Красную площадь. Не одни, с нами были ликвидаторы. Что мы хотели донести до, скорее всего, мирового сообщества, потому что внутри страны очень сложно что-то донести и доказать. Ну, во-первых, то, что Чернобыль был. К сожалению, на сегодня существует точка зрения. Она активно поддерживается на международном уровне. Это МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергетике. Это внутри России многие ученые, политические деятели, такие как, например, председатель Государственной Думы господин Грачев. Комитета по экологии, господин Грачев, Владимир Грачев, которые говорят, что Чернобыля не было с точки зрения медицинских последствий. То есть, по заявлению МАГАТЭ, например, общее количество дополнительных смертей, которое ожидается в связи с чернобыльским выбросом, 4000 всего, то, что было и то, что будет. Ну, с нашей точки зрения, далеко не так. Посмотрите на ликвидаторов, как они себя чувствуют, что из себя представляют эти люди. И данные, которые говорят эксперты, которые были проигнорированы Организацией Объединенных Наций и МАГАТЭ, это люди, у которых инвалидность, у которых поражена иммунная система, их смертность превышает среднестатистическую, их биологический возраст на 10-15 лет выше паспортного. Масса-масса проблем. Сегодня они говорили в том числе об этом. Вторая вещь, которую мы пытались донести до высшего политического руководства страны, что в условиях, когда правительство фактически предало ликвидаторов, население, которое до сих пор проживает на загрязненных территориях, кощунственно, аморально говорить о новых реакторах, в том числе строительстве реакторов чернобыльского типа, когда не решены старые проблемы. То есть очередная ложь. Почему правительство, население должно верить в такую ситуацию этим людям?
И чем закончилась ваша акция?
К сожалению, как всегда, люди были арестованы, и уникальность вот именно этой акции в том, что они были арестованы вместе с практически всеми журналистами, ну, за исключением тех, кто успел убежать. Выглядело вообще немножко странно, причем большинство журналистов были западные, то есть это были зарубежные компании. И, к счастью, они были выпущены, и, насколько я знаю, их материалы не были стерты, к счастью. Ну, то, как вели себя сотрудники охраны, ну, вызывает просто какое-то недоумение.
Напомню, что сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня чернобыльской трагедии и ее последствий. Резонанс мы обсуждаем с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы «Гринпис России». Телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бывший член Политбюро ЦК КПСС Анатолий Лукьянов, а впоследствии председатель Верховного Совета СССР, считает, что в те дни было сделано все возможное.
На мой взгляд, тогда растерянности перед такой катастрофой, на мой взгляд, было сделано максимально возможного. Хотя сразу не все было понято, потому что никогда этого не было, это впервые в мире. Уже все было известно к 1 мая, уже было объявлено, и все, что можно было сделать, Припять, эвакуировали в течение одного дня. Вот на что была способна. Может быть, теперешняя власть сможет такие вещи сделать. Пока что она себя не показала.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Владимир Чупров, координатор антиядерной программы «Гринпис России». Уместно сказать, что сегодня экологи одержали еще одну победу. Вот и всего 4 дня назад мы здесь же в студии обсуждали с вашими коллегами судьбу озера Байкал, а сегодня президент распорядился отменить вот прежний проект нефтепровода.
Действительно, это небольшая, но действительно реальная победа, которую заслуженно получили не только Greenpeace, а наши коллеги во многих регионах, прибайкальских регионах прежде всего. Это связано с тем, что до сих пор нас шельмовали, нас обвиняли в том, что мы защищаем чьи-то американские настроения, хотя странно, потому что Америка в первую очередь заинтересована в этом нефтепроводе. Нас обвиняли в защите чьих-то там интересов, которые пытаются не допустить развития Российской Федерации и так далее, и так далее. Но вот одним решением главы государства как бы все поставлено на свои места, и вот то, что происходило до сих пор вокруг Байкала, начиная от государственной экологической экспертизы, заканчивая пропагандой, которая была развернута в прессе, на телеканалах, фактически этому дана оценка, что это было неправильно. Вот очень интересно себя, как поведут те люди, которые до сих пор утверждали, что другого выхода нет, что строить можно только именно вблизи Байкала. Теперь вопрос состоит в том, что как все произойдет на практике, если решение первого главы, то есть его рекомендация, скажем так, это еще не решение, оно найдет воплощение на практике, и нефтепровод действительно выйдет за пределы водозаборного бассейна озера Байкал. Потому что мы знаем, что иногда самые высокие пожелания, какие-то решения, они тонут в песке нашей бюрократии. Надеемся, что этого не произойдет в данной ситуации.
Слушаю вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Чернобыль – это оборотная сторона прогресса. Оборотная сторона медали прогресса. И такие катастрофы будут случаться, потому что прогресс не остановить. И тем более, учитывая то, что энергетических углеводородов осталось не так много, поэтому будущее все-таки за атомной энергетикой, как бы и что бы кто ни говорил.
Как вы считаете, прав ли
радиослушатель? Действительно, это очень распространенное клише. Почему я называю это клише, я приношу прощение перед радиослушателем. Ну, я просто дам несколько цифр. Это ликбез, который мы проводим последние несколько недель. Доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны, еще раз, в общем энергобалансе 4%. В мире где-то такой же процент. Если брать по запасам углеводородного сырья и сравнить его с запасами уранового сырья для классических тепловых реакторов, они сравнимы с запасами нефти. Запасы дешевого урана будут исчерпаны в ближайшие 20 лет. Это цифры официальные наших оппонентов-ядерщиков. Данным говорят, мы с урана перейдем на плутоний. Но плутоний раз в 5 дороже, чем классическое урановое топливо, и эта проблема связана с нераспространением. Если уж на то пошло, и если мы готовы переходить на такое дорогое, дорогостоящее топливо и всю технологию, которая более, кстати, сложная и опасная, ну, давайте переходить, что ли, на солнечную. Кстати, это тоже прогресс. Почему бы и нет?
Слушаю вопрос от Владимира Александровича, радиослушателя из Междуреченска.
Здравствуйте. Можно я скажу не по теме, но это касается именно вашей радиостанции.
Ну, пожалуйста. Сегодня 20 лет Чернобыльской аварии, просто напоминаем.
Вчера в городскую библиотеку города Междуреченска Кемеровской области пришло распоряжение о запрете на посещение вашего сайта в интернете. Кемеровская область все больше превращается в Туркмению. И насчет тоже по сибирским делам. В 93-м году было сообщение промелькнуло об аварии на реакторе в городе Северске, Томской области. Вам что-нибудь об этом известно?
Да, действительно, сложно мне комментировать о политической ситуации в Кемеровской области. Что касается 93-го года, до 6 апреля в 14 часов 58 минут местного времени в Северске 7 взорвалось хранилище радиоактивных отходов. Это был взрыв, аналогичный тому, что был связан с Кыштымской аварией 57-го года. Тогда в атмосферу попало несколько десятков тысяч кюри радиоактивности и была загрязнена территория сотни квадратных километров. Это была трагедия для Томска, это был своего рода маленький маленький Чернобыль. Было эвакуировано как минимум одна деревня, несколько деревень пострадали. Было проведено ряд медицинских исследований, которые показали, что да, есть последствия для здоровья населения, но, как и в случае с чернобыльской ситуацией, правительство, государство забыло об этих людях, и теперь они брошены, у них нету даже никаких компенсаций.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, напоминает о том, что правду о Чернобыле сначала не знали даже ученые.
В апреле 1986 года я находилась в США, а Андрей Дмитриевич в это время находился в полной изоляции в Горьком. И все его сведения о чернобыльской катастрофе были из официальных источников. Другого источника у него не было. И правду Андрей Дмитриевич узнал только 21 мая, когда к нему с визитом приехали физики из ФИАНа. И вот они ему сказали правду. А когда я пыталась вот это почти целый месяц в телефонных разговорах с ним объяснить ему, то наши разговоры прерывали.
Да, вот какую роль сыграло отсутствие гласности об аварии?
Ну вот, действительно, никто об этом не знал первую неделю. И, кстати, вот, например, за рубеж узнал об этом очень экзотично. Сработала аварийная ситуация, аварийная сигнализация на одной из шведских атомных станций. В результате превышения радиоактивного уровня до такой ситуации, до такого уровня, когда, ну, скажем так, система защиты отреагировала на аварийную ситуацию на шведской атомной станции. Но это была чернобыльская радиоактивность. Что касается, как это сыграло, вот товарищ Лукьянов, он говорит, что было сделано все возможное. Ну, вы знаете, может быть, да, но самое главное не было сделано, что до населения не довели, что был взрыв и что нужно принимать йод для того, чтобы избежать поражения щитовидной железы. Как результат, в результате вот отсутствия информации у нас сейчас десятки тысяч людей имеют проблемы щитовидной железы, в том числе дети. А это рак, это смертные случаи. Поэтому действительно это очень повлияло.
Слушаю вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер, господа.
Вечер добрый.
Да, со Швецией была действительно трагикомическая ситуация. У меня реплика и вопрос. Вся страна была возмущена, когда решил нарубить бабла и вести в страну отработанное ядерное топливо. Вот мало кто возмущается и мало кто знает, что в страну контрабандой возится тысячи тонн радиоактивного металла из места аварии, из Чернобыля. И вот вопрос, а сколько стоит бытовой, самый дешевый и примитивный счетчик Гейгера? И выпускают ли они вообще в России? Спасибо, до свидания.
Спасибо за вопрос. Действительно, проблема есть. Более того, при правительстве Кучмы даже было специальное постановление о переплавке порядка 1 миллиона тонны низкоактивного металла из Чернобыля, смешение его, значит, с условно чистым, и его экспорте, ну, в основном в Российскую Федерацию, ну, в том числе на московский строительный рынок. Куда потом это попадает, это уже вопрос следующий, ну, в том числе, наверное, в арматуру и детские кровати, к сожалению. Что касается вопроса счетчиков Гейгера. Действительно, на сегодня это очень сложно, но существует специализированный магазин. Я думаю, что в Новосибирске это точно есть. Значит, рекомендую брать счетчики, которые меряют альфа, бета и гамма излучение. Это, например, серия «Эксперт». Но, к сожалению, они дорогие. Это первые сотни долларов за один счетчик. Если простейший бытовой на гамма излучение, ну, это в пределах 100, ну, чуть больше, может быть, долларов. Но если кто-то имеет возможность, ну, рекомендую все-таки обзавестись.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Хотелось бы задать два коротких вопроса в режиме диалога, услышать ответ. Затем тот, на который, видимо, ваш уважаемый гость ответит подлиннее. Можно так сделать?
Пожалуйста.
Постараемся.
Относительно Чернобыля. Знает ли ваш гость последовательность абсолютно безграмотных и чудовищных с точки зрения физики действий, которые осуществляло и руководство станции, и реально оперативная смена Сиуры?
Ответ – да.
Хорошо. Второй вопрос. Почему из множества сложных и опасных объектов, которые родила наша замечательная цивилизация, для критики выбран именно сложный объект под названием ядерная станция, ну и, допустим, ядерная энергетика в целом? Ведь есть масса дежурных комплексов в полках, в которых размещены стратегические ракеты с боеголовками, химические предприятия и прочее, прочее. Есть, в конце концов, большие бочки с керосином, на которых без страха и упрека летают туристы в разные страны. Если одну десятую только от тех, ну, совершенно идиотских действий, когда я впервые об этом узнал, у меня просто волосы встали дыбом, я физик просто. Если хотя бы одну десятую этих идиотских действий применить, ну, к самолету, вы получите разрушение близнецов в Нью-Йорке, применить к химзаводу, вы получите дикое совершенно заражение. Кроме того, вы, наверное, должны знать, если вы активно работаете в Гринписе, что есть коллекции штаммов-возбудителей очень серьезных инфекций во многих крупных городах, в том числе в России.
Ну, Владимир, координатор именно антиядерной программы.
Да, занимаюсь именно антиядерными вещами, но вот по масштабам, которые принесла именно Чернобыльская катастрофа, они сравнимы с тем, что было, например, в Пхопале, или, ну, это, конечно же, тоже печальное событие, это 11 сентября, то, что было с близнецами, ну, и другие террористические акты. Значит, ну, Чернобыльская, радиоактивные вещи, они более опасны, ну, они сравнимы с химическими, но, с нашей точки зрения, более опасны, потому что у них есть генетический эффект. Это объекты, которые есть везде, то есть это атомные станции, на которые, кстати, может упасть самолет, и они от него не защищены, то есть это автоматически новые Чернобыли потенциально. И это, скажем так, человеческий фактор, о котором мы уже говорили, что, скажем так, каким бы защищенным реактор не был, какой бы технологии высокой не была, всегда существует проблема ошибки человека, причем даже серия ошибок. Вот именно поэтому мы считаем, что это более опасная вещь. Хотя я согласен абсолютно с вами, что да, есть проблема диоксинов, да, есть проблема крупных гидроэлектростанций, но вот когда вот сравнивать, то вот с нашей точки зрения все-таки Чернобыль, вот вещи, связанные с атомной энергетикой, занимает особое место.
Напомню, что вместе с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы Greenpeace России, обсуждаем последствия Чернобыльской аварии. Слушаем москвичку Елену.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотела бы узнать мнение вашего гостя по поводу обстановки в Киеве в эти дни. Вот я не все смотрела по телевизору, но в последнее время, как многие, его почти не смотрю, но тут Качкаева рекламировала фильм по Борнцу, я и посмотрела. Там высказывалось не от автора, но, насколько я помню, не опровергалась старая точка зрения, что в Киеве в эти дни не было угрожаемой обстановки, что правильно, или, по крайней мере, не было ошибки, что там не отменяли народные гуляния и демонстрации, народ даже не предупреждали.
Ну, может быть, это время показало, что правильно, а тогда-то совсем из других соображений не отменили, из трусости.
Ну, трусость, возможно, это попытка избежать паники, хотя паника в итоге была, потому что через голос Америки народ, через западные голоса все-таки узнавал, и была паника, и поезда в итоге, то есть из Киева было очень сложно выехать. Что касается, что было тогда, по официальным данным, это вот еще раз я хочу заострить, по официальным данным, уровень радиоактивности был крайне опасным, то есть Киев получил свою дозу, и нахождение на улице именно в этот период было опасным, в том числе с точки зрения наличия в атмосфере радиоактивного йода. То есть демонстрация все-таки принесла больше вреда, то есть если бы ее не было, если сравнить с той паникой, потенциально, возможно, если бы, скажем так, были предприняты шаги по минимизации нахождения людей на улице и эвакуации хотя бы детей, то я думаю, что многие вещи для Киева можно было бы предупредить.
Ну и кроме того, сказали, что погибло всего два человека, хотя в первые же минуты погибли все пожарные.
Ну, два человека погибло, работники, которые были непосредственно на реакторе, пожарные, которые прибыли, первый расчет на 26 апреля на тушение, это 28 человек, они погибли, ну, в первые дни или часы, то есть получив высокие дозы облучения, 135, ну, 140, 150 разные оценки человек получили острую лучевую болезнь, за их жизнь сейчас борются, я не знаю, кто из них сейчас, из этих людей жив или мертв. Вот то, что касается дальше, вопрос, скажем так, покрытый мраком, почему? Потому что, несмотря на то, что существуют регистры, отслеживается судьба людей, которые прошли Чернобыль, это 800 тысяч ликвидаторов и порядка 6 миллионов людей, которые проживают на загрязненных территориях. Сколько из них заболели, сколько умерли, вообще вопрос очень тяжелый.
Напомню, что с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы Greenpeace России, обсуждаем последствия Чернобыльской аварии. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Минске, по разным оценкам, от 3 до 10 тысяч человек приняли участие в акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к 20-й годовщине аварии на АЭС в Чернобыле. Оппозиция объявила о создании нового движения «За свободу». В Москве на Красной площади милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения «Гринпис», тоже посвященную годовщине Чернобыльской катастрофы. Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. На Синайском полуострове смертники привели в действие два взрывных устройства, напав на автоколонну международных сил ООН. В Багдаде находится госсекретарь США Кондолиз Райс и министр обороны Дональд Рамсфелд. Визит приурочен к назначению нового премьера Ирака. Палестинские боевики совершили попытку подорвать главный грузовой КПП «Карни» на границе между сектором Газа и Израилем. Власти автономии пытаются найти организаторов теракта. Пресс-секретарем Белого дома назначен Тони Сноу, профессиональный журналист, бывший ведущий программ телерадиоканала Fox News. Иран вновь выступил с угрозами в адрес США. Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил, что если США решат нанести по его стране удар, ни один американский объект в мире не будет в безопасности. В Докуспоринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, происшедших во вторник. При разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации один человек погиб и четверо были ранены. Главный тренер московского «Спартака» Александр Старков подал в отставку. Власти Севастополя приняли решение придать русскому языку статус регионального. Президент Киргизии предупредил, что власти применят силу против участников оппозиционных акций.
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в 20-ю годовщину Чернобыльской аварии и ее последствия резонанс обсуждаем с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы Greenpeace России. Советский правозащитник Владимир Буковский напоминает о тогдашней реакции Европы.
Заметили шведы повышение уровня радиации, о чем и везде сообщили. Вот так мы узнали, что что-то произошло в Чернобыле. Это вызвало очень сильные резонансы и перепуг. Люди ужасно были напуганы этим. Стали сразу себе представлять, что происходит там. Вообще размеры, размах катастрофы. Поймите, если радиацию замечают в Швеции, то у вас немедленно впечатление, что это огромное облако, которое каким-то образом растянулось от Украины до Швеции. И значит, вся область, покрытая этим облаком, оказывается зараженной. Ведь огромный город Киев не был даже предупрежден. Там продолжали праздновать праздники, и эвакуации не было. И это само по себе омерзительно, преступно. Об этом должен был бы кричать Запад. А они этого не делали. Они в основном рассуждали на тему, ах, вот видите, какая опасная ядерная энергетика. Хотя это здесь совершенно ни при чем. Она опасна там, где люди допускают халатность, безразличие и так далее.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Недавно руководитель Росатома Сергей Кириенко заявил, что наша страна отстает от европейских стран по доле атомных электростанций в энергетике. Я хотел спросить Владимира, как вы считаете, вот... Есть у нас информация, какова тенденция в Европе? Увеличится в дальнейшем будет эта доля атомных электростанций в их энергетике их стран или будет уменьшаться со временем?
Спасибо за вопрос. Это Заявление было не Кириенко, он его просто повторил. Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что, например, в Германии эта доля 28%, у нас только 16%. Вот надо подтягиваться. Значит, по тенденции, прогнозам, которые сегодня дается Международным энергетическим агентством, еще раз, это официальные данные, это официальные структуры энергетические, доля атомной энергетики на Западе, потому что в основном она сконцентрирована там, включая Соединенные Штаты, будет только снижаться. С нынешних где-то 5%, ну 4 с чем-то процентов, до 3-3,5% к 2020 году. Почему? Потому что это бизнес. Бизнес не видит сейчас перспективности вкладывания, инвестирования в атомную энергетику. Прежде всего из-за того, что не решена проблема демонтажа выбывающих атомных блоков и радиоактивных отходов.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот хотелось бы вам напомнить, господа, вот два сюжета, которые прозвучали, то ли по вашей радиостанции, то ли уже запутался. Первый. С утра кто-то очень бодрым голосом, полным энтузиазмом сказал, ну, если еще такое, мы обязательно пойдем, потому что это наша страна, наша родина. Не считаете ли вы, господа, что это было лукавство? Потому что если такие молодые люди нашлись уже сейчас, не применить было бы им всю свою энергию, отвагу, смелость, вот подобно гринписовцам, которые приковали себя у Василия Блаженного. И не заступиться ли за всех их ветеранов, инвалидов, пенсионеров? Или они по привычке лгут, присяжные?
В недели три назад мы направили Шойгу, министру по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, запрос соответствующий. Готово ли его ведомство найти... Ну вот то количество людей, которое прошло через Чернобыль, это порядка 600-800 тысяч человек для ликвидации аналогичной аварии сегодня. Ну вот ждем ответ, мы узнаем, насколько Россия готова сейчас поставлять это пушечное мясо, извиняюсь, и вот именно за такую терминологию. Я не знаю, кто вот этим бодрым голосом говорил, что он готов это делать. Да, может быть, это героизм, и это нужно будет делать, но... Скажем так, зачем нужно создавать искусственную проблему, чтобы потом их героически решать? Может, сейчас задуматься и не создавать себе проблему в виде новых Чернобылей. А что касается решения с таким же энтузиазмом проблемы других социальных, ну, наверное, соглашусь с вами, что да, действительно, лучше уж всю эту энергию на решение других проблем.
Председатель Социально-экологического союза Константин Забелин сожалеет о сегодняшних судьбах бывших ликвидаторов.
Тысячи, десятки тысяч, может быть, даже больше людей, мужиков в расцвете сил, лишились статуса кормильца семьи. Они теперь болезненные и на содержании семьи. Много сейчас говорят о радиофобии, там, кто виноват, неважно. Когда у людей нет достоверной информации, когда они верят слухам, то это порождает огромное количество трагедий. В 86-м в это время я работал в Туркмении на границе с Ираном в заповеднике. И там это до нас как бы долетело, что вот что-то случилось. И дня три вот эти, которые всегда описаны, между 26-м и 29-м мы жили как бы в ожидании чего-то тревожного, ничего не понятно.
Напомню, что это было мнение Святослава Забелина, представителя Социально-экологического союза. А вы как лично узнали о трагедии Чернобыля?
Да, 86-й год, я был в 10-м классе. Естественно, не из официальных источников. Я был, учился тогда и родился в город Печора, Республика Коми СССР тогда. И все узнал от одноклассников, чьи отцы, а у нас очень мощный большой вертолетный отряд, прошли через Чернобыль. Это сотни человек, которые в итоге получили дозы. Многие из них начали болеть и умирать. Ну, все это было в виде какой-то шутки, какая-то эйфория была, понимаете, когда еще не было сознания масштаба вот этой проблемы. Просто, ну, в качестве примера, просто один из отцов привез перчатку, что было запрещено, но он в нарушении, и, значит, оставил ее на подоконнике, на утро цветок, возле которого лежала перчатка, он просто вот погиб, он почернел. Вот как мы узнавали о Чернобыле. Другой информации, естественно, никакой не было.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Значит, я уверен, что вот тот самый случай в Киеве, помните, когда дети играли с радиоактивной пеной, это уже войдет в историческую память народа и нашего, и не нашего. Очевидно, что власть, лишенная гражданского надзора, она просто готова на любое преступление и просто начинает представлять национальную и сверхнациональную опасность. Ну вот такая, значит, вот такой вопрос в связи с этим, как обстоят дела с развитием вот Гринписа и вообще всего зеленого движения, и как к нему можно присоединиться? Спасибо.
Ну, как у нас сайт greenpeace.ru, я не знаю, насколько это корректно выдавать это в качестве рекламы, присоединяйтесь. Что касается общественного и конкретно зеленого движения, оно в России есть, это своего рода кристаллы, вокруг которых люди могут объединяться. К сожалению, общество у нас пассивно, несмотря на то, что в большинстве своем как бы оно экологически настроено как бы на наших позициях. Но вот по данным статистики только 3% готовы показывать свою позицию активно в виде демонстраций и пикетов. Что касается вашего первого посыла, действительно, вот если отсутствует обратная связь, когда общество контролирует власть, вот тогда вероятность чернобыльских вещей, катастроф, она резко подскакивает. К сожалению, в России ситуация именно такая. И сейчас мы знаем, вот принимается новый закон, вернее, он принят, сейчас принимаются подзаконные акты о системе отчетности общественных организаций в специальных регистрационных структурах федеральных. И вот по этим структурам я очень боюсь, что очень многие общественные организации просто умрут, погибнут, потому что это фактически бюрократический камень, который кладется вот на наше, ну, скажем так, далеко не развитое общественное движение. И это еще один шаг назад и еще одно повышение риска повторения чернобыльских вещей.
Да, и свою эффективность экологи доказали на примере спасения озера Байкал, о котором мы сегодня говорили.
Да, это прекрасный пример, когда показывает, когда все-таки наш голос как-то может быть услышан.
Когда люди вышли по всей стране на улицы.
И вот в этой ситуации просто, вы знаете, можно понять Путина, да? Это уже моя личная точка зрения, не как представителя Greenpeace, что действительно, страна, ну, скажем так, с отягощенным прошлым, что население инерционно, существует много объективных, еще раз, объективных проблем, с которыми нужно что-то делать. Ну, принимается решение кардинальное, иногда очень кардинальное. Ну, в наших условиях они иногда гипертрофированы, проявляются в виде ну, того самого закона монетизации, который был выполнен, ну, наверное, так, как не надо. То есть, пример, как не надо делать. С другой стороны, вот с моей точки зрения, да, ошибка, которую делает сейчас высшее политическое руководство страны, оно гасит вот те ростки гражданского общества, которые, в принципе, должны контролировать ситуацию в этой стране.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну, если так сказать, что она добрая. Ну, во-первых, я вот хочу сказать, я узнал о этом событии из передачи финляндского радио, это Finlands Rundradio, это на шведском языке. Вот. И там после третьих, четвертых новостей, новостных передач, уже очень четко было, так сказать, локализация указана этого явления. Потом были какие-то связи с финскими строителями, которые там, кажется, в районе Жлобина там работали, там они уже сообщали. Вот. И вообще мир тесен. Сразу же начали бежать наши эти самые шишки из города, из этого Ленинграда. Вот, у меня просто знакомая была стюардессой, вот, и она как раз вот их там это оформляла. Вот. А потом я вот вижу, что совершенно никаких выводов из этого не сделалось. Во-первых, так сказать, не только там из Украины идет этот радиоактивный металл, он у нас плавится вот здесь вот в Сосновом Бору. Вот, и он сейчас идет, он может оказаться в любой квартире, какая бы она дорогая ни была. И вот там слушатель говорил насчет счетчика Гейгера, вот, никаким счетчиком не измерить вот это вот, нужен очень сложный прибор, очень дорогой, и смотреть спектральный анализ излучения, потому что на обычном счетчике там будет в лучшем случае, так сказать, легкое превышение, а на самом деле будет там в сотни, тысячи, даже раз будет превышение по какому-то, так сказать, элементу там.
Да, это абсолютно корректное замечание. Прошу прощения, что я не оговорился именно в этой связи, потому что дозиметр, особенно бытовой, он не решает все проблемы не только с металлами, а и с радиоактивным йодом. потому что, ну, скажем так, здесь нужно действительно прокачивать воздух, мерить, сколько там это радиоактивности. И что касается, значит, вот интересный вопрос был поднят, отношение власти и населения. Действительно, в случае чего, как бы, первый кто бежит? Первый бежит власть и власть придержащая, кто рядом с ней. Вот 2004 год, далеко уходить не надо, ноябрь, Балковская атомная станция. Известная паника, когда миллионы людей просто были в страхе в течение нескольких дней. Что же произошло на втором реакторе Балаковской атомной станции? Кто первый побежал? Ну, те, кто мог. То есть это богатые, и просто не на самолете, просто вылетали из Балакова. То есть была реальная паника. Но при этом простое население, оно оказалось в заложниках. Почему? Потому что на сегодня, как и 20 лет назад, отсутствует элементарно, отсутствует система оповещения населения. Только через 17 часов по местному телевидению представитель ГО ЧС вышел и начал объяснять людям, что действительно ничего нет. А перед этим, несмотря на то, что наши коллеги просили, умоляли, выйдите, скажите людям правду, их просто игнорировали.
Член-корреспондент Академии наук Алексей Яблоков, руководитель Центра экологической политики, считает, что советская система не выдержала тогда испытания Чернобылем на прочность.
Если бы сразу были приняты меры, как в Польше, например, в тот же момент, как только было известно, сразу же стал раздаваться йод. У нас йод задержали. И это тысячи людей, которые пострадали от щитовидной железы. Потом, эвакуация. Резко сократилось бы число жертв, если бы гласность была настоящая. Вы знаете, система была не готова. То есть она могла мобилизовать, вот сейчас Рыжков там говорит, мы сделали там небывалое. Действительно небывалое, потому что там 600 тысяч человек или там сколько там солдат можно было бросить, 1000 автобусов можно было бросить. Это трудно было бы сделать даже в Америке, понимаете, когда вот такой мобилизовать кулак. Но система не сработала, потому что правители были недостаточно осведомленные, а подчиненные не смогли донести до них важности того, что происходило, и так далее, и так далее. То есть внешне очень сильная система, а внутренне слабая. И это сказалось.
Не будем ходить далеко за примерами. Через 11 лет, июль 97 года, город Димитровград. Это ядерный центр на Средней Волге, Ульяновская область. В эти дни президент Российской Федерации Борис Ельцин отдыхал на своей резиденции вблизи этого ядерного центра. Ну, всем известно, что тогда он резко изменил свое решение и поехал отдыхать, проводить свой отпуск в Карелию. Ну, якобы с плохими погодными условиями на Средней Волге чего не было. Он выбрал место солнечной Волги, дождливую Карелию с комарами. Буквально через полгода люди узнали о том, что был йодный выброс на этом ядерном центре. Об этом не сказали никому, кроме президента. Ну, почему тогда он покинул это место? И сейчас наши коллеги в Димитровграде судятся, пытаясь доказать, а с чем же связана вспышка заболеваемости и проблем с раком щитовидной железы, щитовидной железой у местного населения, вспышка заболеваемости у детей, которые находились в внутриутробном состоянии тогда, в это время, и вообще, почему власти проигнорировали, промолчали вот эту... выброс йода, и почему никто не был предупрежден и не было йодной профилактики. То есть, если сейчас все повторится, оно повторится до мелочей вот так же самое.
Слушаем Надежду, радиослушанницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, здравствуйте, ваш собеседник. Я только подключилась, может быть, и были вот эти реплики. И Владимир, только дайте мне, пожалуйста,
договорить. Говорите, ради бога.
Вы знаете, у меня... Одноклассник умер, ликвидатор Чернобыльской аварии. Вот всем классом мы ходили, сколько нас осталось, мы ходили к нему дежурить. И сидел второй тоже чернобылец с ним, вот как раз мое дежурство. И он меня навел, значит, вот именно он навел, моей инициативы тут не было. Ну, значит, навел на тот вопрос, что, а если бы это все повторилось сначала, вот ты бы пошел, и они мне оба сказали, пошли бы. Вот, это раз. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, разве только за один Чернобыль не надо сажать за решетку Горбачева, который отрастил, извините себе, лицо, мягко говоря, да, которое не влезает в экран? По-моему, только за это его пожизненно надо посадить.
Ну, все знают трагедию в семье Михаила Сергеевича. Раиса Максимовна умерла тоже от болезни схожей с лучевой, поэтому так не будем мы судить его лично. Но вот мы вопросы об ответственности власти не снимаем.
Ну, действительно, когда умирает кто-то близкий, здесь очень какие-то комментарии, как говорится, излишние, что-то сложно говорить. Я даже, наверное, не буду пытаться здесь что-то добавить, просто я что могу сказать. Проблема, знаете, не только в Горбачеве, а в той политике, которую проводят власти, проводили до Горбачева и во время, и после Горбачева, потому что, вот я вам примеры приводил, повторяется вплоть до деталей, мелочей, то же самое, то, что было 20 лет назад. И более того, вот вы сказали, что у вас там трагедия, да, а ведь политика такова, что сейчас пытаются нам сказать, что этой проблемы нет. Ну вот мы вначале об этом говорили, что сейчас активно насаждается такая точка зрения, что смертности среди ликвидаторов добавочной нет, что они здоровые люди, начали здороветь почему-то с конца 90-х годов, вообще какая-то немыслимая цифра, вообще кощунственная, как этот вывод, что, скажем так, ничего не произошло, и вся группа риска, она 75 тысяч человек, и все остальное можно распустить и забыть о Чернобыле. Вот наша задача в этой ситуации... Ну, я не знаю, кто должен подавать иски и привлекать к ответственности именно этих людей. Вот то, чем занимается Greenpeace, мы пытаемся доказать на уровне общественного мнения, на уровне международного общественного мнения, доказать политикам и ученым, что проблема есть, что да, умирают молодыми. Я уже говорил, что биологический возраст ликвидаторов на 10-15 лет старше паспортного. На сегодня, по данным самих ликвидаторов, возраст, когда люди умирают, ликвидаторы, 47 лет. Это на 5-7 лет раньше, чем средний возраст, вот, когда умирают люди вот в этой когорте, в этой популяции. Ну вот мы сейчас, вот мы издали доклад, 18 апреля мы его презентовали, в котором вот эти цифры дали, что вот избыточная смертность только от раковых по миру составит 93 тысячи случаев как минимум. Смертность, которая уже была за последние 15 лет по России, Беларуси, Украине, это данные экспертов, еще раз, которые были размещены в нашем докладе, это 212 тысяч человек, это статистические данные. Четко показывается, что люди, которые живут на загрязненной Брянщине, Туле, Белгород, Рязань, Орел, у них графики смертности ползут вверх, в то время как с такой же социально-экономической ситуацией, но относительно чистый там Липецк, например, у них графики ползут вниз. Ну вот мы пытаемся, по крайней мере, на общественном уровне поднять вот эту проблему.
Слушаем москвича Германа Борисовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вечер добрый. Два коротких вопроса. Первый. Как вы относитесь к тому, что некоторые станции перейдут в частную собственность? И второе. Я работал редактором в одной очень влиятельной газете. Мне принесли статью об американской технологии от внешней нападения, внешней защиты станции. Ответьте, пожалуйста.
Значит, первый вопрос...
Будет ли в частных руках ядерная энергетика?
Значит, если вопрос, мы не знаем. На сегодня существует такой курс, что нужно приватизировать атомную энергетику. Не приватизировать, сначала акционировать, привлечь частный капитал с возможным потом передачей этих акций государственных, возможно, уже в частные руки, потому что акционирование предполагает передачу в залог станции. В случае, если, допустим, взят кредит по строительству станции и он не выплачен, то банк, который выдал кредит, имеет право на этот залог. То есть фактически передача в частные руки. Значит, мы, как и наши коллеги, категорически против приватизации или акционирования атомной энергетики, несмотря на все заверения, что это означает инвестиции, улучшение там каких-то экономических показателей. На сегодня, я не знаю, вот не буду говорить за Францию, за Великобританию, Штаты, где вот процессы приватизации прошли или идут, в Российской Федерации это категорически нельзя делать. Вот, по разным причинам. Приватизацию там нефтяной отрасли мы уже пережили. То, что вот на кону сейчас лесная, мы видим, как это происходит. И так далее. И второй вопрос.
Ну, как долго продержится ядерная энергетика?
Вопрос связан, наверное, с топливными обеспечениями, то есть насколько ее хватит. Ну, 20 лет это... через 20 лет вопрос станет, куда девать вот те станции, 400 реакторов, которые у нас сегодня построены в мире, потому что их срок службы не вечен. Это миллиарды долларов на их утилизацию, которых нет у бизнеса, и окончание дешевых запасов уранового топлива еще раз. Вот я думаю, что вот кризис ядерной энергетики через 20 лет мы будем наблюдать, и наше поколение его увидит.
Слушаем москвичку Марину.
Я читала книжку про Курчатова, так вот его там называли «человек-бомба». То есть в основном это он протолкнул в Совете министров и в ЦК КПСС решение о Нововоронежской атомно-Белоярской электростанциях. В общем-то, это ему благодарно человечество и за Чернобыль, видимо. Вот скажите, пожалуйста, почему при таком количестве газа, когда и в то время Советский Союз продавал газ в Европу, не строили ТЭЦ? Неужели, вообще, как можно деятельность Курчатова характеризовать? Было ли это вредитель сознательный? Спасибо.
Одним из отходов ядерной энергетики является обогащенный уран, который служит сырьем для атомной бомбы.
Ну, вопрос, конечно, сложный, состоит из нескольких подвопросов. Ну, обвинять своего Курчатова нельзя, потому что внутри он, конечно, не жал для стороны Чернобыля, но благими намерениями уложена дорога в ад. Что касается, почему не строили ТЭЦ, вы знаете, вот если бы не были бы обнаружены запасы нефти и газа в Западной Сибири и не инициатива Косыгина по строительству вот той нефтегазовой структуры, которая была в 60-70-х годах, у нас атомных станций было бы гораздо больше, ну и, соответственно, Чернобыля и риска Чернобылей было бы гораздо больше. Поэтому ТЭЦ строились, и, кстати, вот благодаря этому у нас их не так много, 16%, например, в Штатах там 25% по электроэнергетике доля атомных станций. Что касается газ, запасов, и нельзя ли, как бы, почему мы такая богатая страна, как бы не можем жечь газ? Да, это наш основной вопрос к правительству, к большой восьмерке именно сейчас. Почему, имея эти запасы, мы идем на вот, инвестируем в эту опасную энергетику, которая еще экономически невыгодна, еще раз, 4% это ничто. По газу у нас 50% энергетики, экономики зиждется на газе. Так вот, мы сейчас сделали предварительные расчеты, это совершенно новые цифры, хотя ученые, экономисты о них знают. Если модернизировать наши газовые ТЭЦ, который вырабатывает не только электроэнергию, а тепло, в отличие от атомных станций, которые вырабатывают только электроэнергию, и поднять КПД, коэффициент полезного действия газовых ТЭЦ с нынешних 30% хотя бы до 50%, то мы сэкономим газа гораздо больше, чем построив новые атомные станции. И что самое интересное, это будет гораздо дешевле. То есть количество газа и стоимость сэкономленного газа будет гораздо дешевле, если мы будем модернизировать экономику газовую и экономить электроэнергию и просто энергию. Что касается вопроса Владимира отходов, действительно, у газа, в отличие от атомной энергетики, нет отходов. И сегодня атомная энергетика – это нерешенная проблема ядерных отходов. Вот наши оппоненты говорят, ну, какие дела, у нас все отходы могут быть складированы на баскетбольную площадку. Вот, понимаете, вот такая манипуляция, что вот мы сложили, и проблема-то вообще вот она в пятачке где-то, да, но вот когда мы посмотрим, как ее решают другие страны, мы ужаснемся. В Соединенных Штатах стоимость хранилища вот для этого баскетбольного пятачка 60 миллиардов долларов уже, и проблема не решена, потому что хранилище недостроено, потому что технологически это практически невозможная задача. Германия, Финляндия, Швеция пытаются решить, но встречают активное сопротивление местного населения. Никто не хочет жить на могильнике. У нас аналогично, у нас было два референдума, попытки проведения референдума в Красноярском крае. Вот вам проблема радиоактивных отходов.
Как ваша организация намерена и дальше пропагандировать негативный опыт от Чернобыльской катастрофы?
Ну, вы знаете, сегодня мы вот столкнулись с такой вещью, что, в принципе, ну, Чернобыль знают все, и пропагандировать его уже не надо, потому что население видит, что это опасность, что проблема есть, хотя потому что испытывают сейчас ликвидаторы, это постоянные голодовки, это нерешенные проблемы вот тех загрязненных территорий и так далее. Вот как нам виделось бы, это пропаганда нашей работы в будущем, это пропаганда альтернативной энергетики. Что же взамен? Вот я еще раз повторюсь, у нас потенциал, экономически доступный потенциал, вот когда нас спрашивают, что взамен, альтернативной энергетики уже сегодня при низких тарифах на энергию 30%. Сравните это с 4% на атомную энергетику. Это 300 миллионов тонн условного топлива. Это все, что потребляет, например, Украина. Это же дикие цифры, но никто в это не инвестирует, к сожалению.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Владимир Чупров, координатор антиядерной программы «Гринпис России». В 20-летнюю годовщину Чернобыльской аварии обсуждали ее последствия. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Екатерина Высоцкая.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.